Василий Осипович Ключевский. Исторические портреты и этюды. Значение преподобного Сергия для русского народа и государства. Когда вместе с набожно крестящейся народной волной вступаешь в ворота Сергиевой лавры, иногда думаешь, почему в этой обители нет и не было особого наблюдателя, подобного древнерусскому летописцу, который бесстрастной рукой записывал «еже содеяся в русской земле» и делал это из века в век, как будто это был один и тот же человек, не умиравший столетия. Такой бессменный наблюдатель рассказал бы, какие люди приходили в течение 500 лет поклониться гробу преподобного Сергия и с какими помыслами возвращались отсюда во все концы русской земли. Он объяснил бы нам, как случилось, что состав общества, непрерывной волною притекавшего ко гробу преподобного, в течение веков оставался неизменным. Еще при жизни преподобного множество приходило к нему из различных стран и городов, иноки, князья, вельможи и простые люди. И этот приток не изменился в течение веков, несмотря на неоднократные перемены в строе и настроении русского общества. Старые понятия иссякали, новые пробивались, а чувства и верования, которые вели сюда людей, бьют до сих пор тем же свежим ключом, как били в XIV веке. Если бы возможно было воспроизвести все, что в эти 500 лет было молчаливо передумано и перечувствовано пред гробом преподобного миллионами умов и сердец, это писание было бы историей нашей всенародной политической и нравственной жизни. Если преподобный Сергий остается для приходящих к нему тем же, чем он был для них при своей жизни, то и теперь на их лицах можно прочитать то же, что 400 или 500 лет назад. Достаточно взглянуть на первые встречные лица из множества в эти дни здесь теснящегося, чтобы понять, во имя чего поднялись со своих мест эти десятки тысяч, а сотни других мысленно следовали за ними. У этого чувства уже нет истории, как для того, кто покоится в этой гробнице, давно остановилось движение времени. Это чувство вот уже 5 столетий одинаково загорается в душе молящегося, как солнечный луч тысячелетия одинаково светится в капле чистой воды. Спросите любого из этих простых людей, когда жил преподобный Сергий и чем он был для своего времени. И редкий из них даст вам удовлетворительный ответ. Но на вопрос, что он есть для них – далеких потомков людей XIV века, и зачем они теперь пришли к нему, каждый ответит твердо и вразумительно. Есть имена, которые носили исторические люди, делавшие исторически известное жизненное дело, но имена, которые уже утратили хронологическое значение, выступили из границ времени, когда жили их носители. Дело, сделанное таким человеком, по своему значению так далеко выходило за пределы своего века, что с лица его сделавшего в сознании дальнейших поколений постепенно спадало все временное и местное, и оно из исторического деятеля превратилось в народную идею, а дело его из исторического факта стало практической заповедью, заветом. Такие люди становятся для грядущих поколений не просто великими покойниками, а путеводителями, и целые века благоговейно твердят их имена не столько для того, чтобы почтить их память, сколько для того, чтобы не забыть правила ими завещанного. Таково имя преподобного Сергия. Это светлая черта нашего нравственного народного содержания. Какой подвиг так осветил это имя? Преподобный родился, когда вымирали последние старики, увидевшие свет около времени татарского разгрома русской земли. Но во всех русских еще живо было впечатление ужаса, постоянно подновлявшегося местными нашествиями татар. Это было одно из тех народных бедствий, которые приносят не только материальное, но и нравственное разорение. Люди опускали руки и безнадежно отдавались прискорбному положению, не находя и не ища никакого выхода. Что еще хуже, ужасом отцов, переживших бурю, заражались дети, родившиеся после нее. Внешняя беда грозила превратиться во внутренний хронический недуг. Ужас одного поколения мог развиться в народную робость, в черту национального характера. И в истории могла бы прибавиться темная страница о том, как нападение азиатского монгола повело к падению великого европейского народа. Одним из отличительных признаков великого народа служит его способность подниматься на ноги после падения. Он соберет свои растерянные нравственные силы и воплотит их в одном великом человеке или нескольких людях, которые и выведут его на покинутую прямую историческую дорогу. Люди, сражавшиеся и уцелевшие в бою на Сити, сошли в могилу, безнадежно оглядываясь вокруг, не займется ли заря освобождения. За ними последовали их дети, тревожно наблюдавшие, как русские князья холопствовали перед татарами и дрались друг с другом. Но подросли внуки, сверстники Ивана Калиты, и стали присматриваться и прислушиваться к делам в русской земле. Окраины страдали от внешних врагов. Маленькое срединное московское княжество оставалось безопасным, и со всех краев потянулись туда бояре и простые люди. В то же время московские князьки, братья Юрий и Иван Калита, пуская против врагов все доступные средства, вступили в борьбу со старшими князьями за старшее Владимирское княжение и при содействии самой Орды отбили его у соперников. Тогда же русский митрополит, живший во Владимире, стал жить в Москве, придав этому городу значение церковной столицы русской земли. По смерти Калиты Русь долго вспоминала его княжение, когда ей впервые за 100 лет рабства удалось вздохнуть свободно. Так к половине XIV века подросло поколение, начавшее отдыхать от страха ордынского, от нервной дрожи отцов при мысли о татарине. Недаром его представителю, сыну великого князя Ивана Калиты Симеону, современники дали прозвание «Гордого». В это время, в начале 40-х годов XIV века, совершились 3 знаменательные события. Из московского Богоявленского монастыря вызван был на церковно-административное поприще 40-летний инок Алексий. Тогда же один 20-летний искатель пустыни, будущий преподобный Сергий, в дремучем лесу, вот на том самом месте, поставил маленькую деревянную келью с такой же церковью. А в Устюге у соборного причетника родился сын, будущий просветитель Пермской земли, святой Стефан. Ни одного из этих имен нельзя произнести, не вспомнив 2 остальных. Эта пресноблаженная троица ярким созвездием блещет в нашем XIV веке, делая его зарей политического и нравственного возрождения русской земли. Дружба и уважение соединили их друг с другом. Все 3 святых мужа, каждый на своем поприще, делали общее дело, которое простиралось далеко за пределы церковной жизни и захватывало политическое положение всего народа. Это дело – укрепление русского государства, над созданием которого по-своему трудились московские князья XIV века. Это дело было исполнением завета, данного русской церковной иерархии, величайшим святителем Древней Руси, митрополитом Петром. Еще в мрачное время татарского ига он, по преданию, пророчески благословил бедный тогда городок Москву как будущую церковную и государственную столицу русской земли.